иностранные инвестиции в латвийскую экономику. Как на них скажутся меры по ограничению вкладов нерезидентов? Ответ на этот вопрос мы будем искать вместе с нашими уважаемыми гостями. У нас в студии Гирдс Грейшкаунс, эксперт в области иностранных инвестиций. Здравствуйте.
Добрый день.
И экономист банка «Цитаделе» Мартинш Аболинш.
Добрый день.
Приветствую вас. Напоминаю радиослушателям, что у нас есть интернет-трансляция. Вы можете смотреть, что происходит в студии Латвийского радио на домашней странице Латвийского радио 4 LR4LV. Там же можно найти раздел передачи, выбрать открытый вопрос и написать интересующий вопрос или комментарий. Мы его зачитаем в студии, ответим или также прокомментируем. Иностранцы выводят свои активы из латвийских банков. Процесс начался, когда ужесточили условия для получения видов на жительство, а усилился после ситуации с АБМЛВ банком, который на данный момент находится в стадии ликвидации, самоликвидации. Как это все отразится на экономике Латвии? Страна теряет инвесторов? Вот такой общий вопрос для начала я задам.
Ну, как это отразится на экономику? Ну, конечно, не в хорошую сторону. Если мы смотрим на этот сектор нерезидентских банков, то по нашим как бы, оценкам это где-то 1-1,5% ВВП как сектор, который экспортирует финансовые услуги. То есть, ну, такой прямой эффект в экономику. Так что та сокращение деятельности, которая там идет, она, конечно, негативно отразится на темп роста экономики. Ну, конечно, экономика продолжает расти. Мы видим за первый квартал хороший прирост 4,3% ВВП прирост. Ну, конечно, это как бы снизит темп роста. Это такой, ну, экономику в целом. Если мы смотрим уже конкретно по инвестициям, то тут, ну, конечно, думаю, эффект тоже будет негативный. Если смотрим ситуацию с АБЛВ, то, конечно, у них есть в группе свои проекты, как они развивали, это New Hansa City.
То есть банк сам был инвестором?
Да, банк сам инвестировал, то есть там уже есть какие-то проекты, которые как бы приостанавливаются или задерживаются. Ну, это сам по себе не так, не скажем, что критично, потому что в первом квартале рост строительства был плюс 40%, то есть, ну, не скажем, что есть какой-то перегрев в секторе, но все-таки если какие-то проекты останавливаются, это, ну, экономика в целом такой очень большой эффект не оставит. Ну, а потом уже следующий вопрос, как это отразится уже на других компаниях, которые работают в Латвии в качестве заграничных инвесторов или которые хотят сюда приходить. Ну, конечно, эта ситуация, она не создает такой хороший информационный фон, как бы, что непонятно, что происходит и как ситуация будет развиваться. Что для нас важно, конечно, что если мы смотрим на заграничные инвесторы, все-таки это большинство стран Евросоюза, стран не Евросоюза. Мне кажется, по последним данным, общий объем заграничных инвестиций был более 14 миллиардов в Латвии, то страны не Европейского Союза меньше 3 миллиардов составляют. То есть все-таки, ну, я думаю, что на сторону европейских инвесторов эта ситуация, она так сильно не повлияет. Ну, конечно, инвесторов из других стран она может повлиять.
Действительно, латвийские банки теряют миллиарды?
Ну, да, по статистическим данным, я не знаю последнюю точную цифру, но где-то более 2 с хвостиком миллиардов денег из депозитов ушло в первые полгода, ну, в первый квартал, второй квартал этого года. Это очень довольно большие суммы, и, ну, и, конечно, влияют других секторах, которые держали деньги на латвийских счетов по другим вопросам, тоже это влияет. Как я слышал из своих контактов, что, ну, например, секторы, как транзит и транспорт, который оплачивал услуги по транзиту через Латвию, тоже как бы влияют эти новые новые политики банка. То же самое я слышал, что есть компании в сельскохозяйственном секторе, которые тоже развивали свои проекты, которые держали какие-то свои деньги здесь на счетах, и которых из-за того, что усилился контроль или надзор, влияют и должны пересматривать свою политику, да, и смотреть там, и банк, каким обращаются, или ну, как бы говорят, что надо закрывать счета, и им надо искать другие возможности, как оплачивать услуги, которые идут через, Латвию, и они покупают здесь. Но здесь я хочу сразу сказать, что не надо думать, что это вот так неожиданно вдруг вот в прошлом году, в начале этого года произошло. Дело в том, что мы свою работу домашнюю не делали уже, если правильно понимаю, где-то лет 2-3, когда у нас все время давали сигналы с Америки, с других стран, что нам надо усилить контроль над денежным потоком, который идет с третьих стран. Но, как я понимаю, мы довольно-таки долго ничего не делали. И, ну, и нашим партнерам, как бы, они устали ждать, и они сделали довольно-таки конкретные шаги, которые вот вдруг как лавина на нас обрушилась, и мы не можем ничего сделать. Поэтому сейчас у нас тоже результат довольно-таки интересный. Если одна компания хотела бы открыть счета в Латвии, в Эстонии и в Литве, то, скорее всего, ей бы удалось открыть в Литве и в Эстонии, но не в Латвии. Почему? Потому что у нас государственный институт, которые смотрят и являются надзор над нелегальным или как он правильно...
преступно нажитыми средствами.
Преступно нажитым неэффективен. Если в Литве они могут, если у них есть подозрение, что это что-то не так с этими денежными средствами, они сразу дают сигнал этому контрольному институции, и они делают свою работу. Или замораживают деньги, или смотрят, или там, и так далее. Это все происходит быстро. У нас это было как бы в письменной форме. Надо было отослать письмо, которое считалось полученным через 3 дня, когда у них еще было 7 дней возможность рассмотреть и что-то делать. Это 10 дней, мы знаем, как быстро идут денежные расчеты в наши дни, что за 10 дней деньги весь мир могут обойти. Поэтому надо усилить институцию контроля, и если она будет эффективной, тогда уровень риска, толерантности банков к деньгам, которые, ну, 50 на 50, когда, ну, можно смотреть, что они немножко... Ну, надо дополнительное время уделять, чтобы выучить своего клиента и его обслуживать, будет выше, чем он сейчас является. Потому что банки боятся, что они оставлены одни. И им надо все это делать самим. У них нету как бы дополнительного помощи с государственного институции. Если это усилится, тогда я думаю, что толерантность банков тоже улучшится. Может быть, коллега может...
Будем ждать действий новой главы
этого
контрольного ведомства. Может быть, она появится и в студии Латвийского радио, расскажет нам о своей новой политике. Какое-то время назад мы приглашали представителя Министерства финансов, как раз обсуждали ситуацию с АБ ЛВ банком, и он заявил, что счета, которые сейчас замораживаются, закрываются нерезидентские, они никакого отношения к инвестициям не имеют. Вот это так или нет?
Ну, это...
Эти люди вовсе не инвесторы?
Я думаю, там случаи бывают очень разные. И, конечно, со стороны банков невозможно отдельные случаи комментировать, поэтому как бы информация, которая появляется в средствах массовой информации, она, ну, такая фрагментарная, и трудно даже как бы понять, что за компанию, за что закрыли, какие у нее сделки. Так что со стороны эта ситуация, она очень-очень сложно анализировать. Но, конечно, я соглашусь с коллегом, что в принципе сейчас вот ситуация меняется, она меняется очень быстро. И, конечно, со стороны банка, я думаю, все-таки, ну, более осторожны на данный момент, пока мы не понимаем, какой новый такой рамка, в которой мы дальше будем работать. И, конечно, это какой-то период, наверное, будет продолжаться, но, в принципе, я все-таки думаю, что маловероятно, что закрывают счета или что такое совсем без повода. То есть, может, какой-то там повод для я не знаю, подозрений есть, но, может, и на данный момент это происходит быстрее, чем до этого. Но в принципе, это, ну, конечно, эта ситуация, она быстро развивается. Сейчас вот этот новый законопроект принят, чтобы не обслуживать понятие оболочки, которые, в принципе,
пустышки.
Пустышку, у которых нет реальной действий. Я все-таки думаю, что на большое большинство предприятий, которые работают на местном рынке, которые работают на западные рынки, у нас экспорт 75% идет в Европейский Союз, что их это либо не коснется, либо коснется, ну, не так уж много. Но, конечно, один сектор, вот, например, транзитный сектор, который непосредственно работает с восточным рынком, там мы видим, что есть очень много санкций сейчас со стороны Европы, со стороны и в Соединенных Штатах, что, конечно, там риск что-то переступить, вот когда ты работаешь этим рынком, он большой, и поэтому и последствия могут быть очень-очень большие. Поэтому, конечно, банки очень осторожно смотрят, ну, и этот рынок, и этот сектор, ну, он это ощущает. Ну, конечно, если мы смотрим вот такой уже в более, в такой картинку смотрим, то, в принципе, мы видим, что тоже транзит, там тоже геополитика, и есть уже снижается объем грузов, которые идут через Латвию, то есть вот такая бизнес-модель, восточный, западный мост в Латвии, она как бы, ну, сокращается немного, ну, как бы становится поменьше.
Инвесторы из третьих стран в Латвию инвестировали средства вот только в транзитный бизнес?
Нет, не только. Интересно, что вы затронули этот вопрос, потому что в 2017 году больше всего вложений в Латвии сделали Россия, Литва, Эстония, Украина и Белоруссия. И из пяти стран три как бы не Евросоюз, страны Евросоюза, и одна, которая идет под санкции. И очень тщательно надо все вложения пересматривать. И то же самое можно сказать, что общие объемы инвестиций, структура поменялась. Если там, я не знаю, 5, 7, 10 лет назад мы могли сказать, что Швеция первая страна, там дальше шла соседи Литва, Эстония, и тогда дальше там было Великобритания, немцы, Нидерланды и так далее, и только в конце десятки была какая-то там Россия, то сейчас это все поменялось. И теперь первая страна у нас Нидерланды, дальше осталась Швеция, и потом идет Кипр, Люксембург, Литва, и тогда только...
По какому показателю?
По объему.
Инвестиции,
да,
в Латвии.
В Латвии, да. И это поменялась структура, что больше нету как бы западных, а появляются стран, где, ну, которые нам знакомы по довольно-таки либерализованным регистрационным законодательствам. Ну, там Нидерланды, который в основном идет как холдинг-компания, который основывается там Кипр, Люксембург, другие. И это надо задавать вопрос, почему это так поменялось? Что были эти факторы, которые вот в течение 5-7 лет вот это все поменялось. И теперь мы как бы с этими санкциями, с этими опять привлекаем внимание к тем, которые самые объемные инвесторы в нашу экономику.
А не получается так, что мы перекрываем кислород иностранным инвесторам и, или заставляем их приносить свои инвестиции к нам, ну так, в обход, через Кипр, через офшорные компании?
Ну, так выглядит. Так немножко
тот
выглядит.
Же российский инвестор может зайти из Кипра в Латвию. И каким он будет считаться? Российским, кипрским?
Ну, он считается по статистике кипрским, но банкам надо открыть всю цепочку, как эти деньги, откуда они появились, чтобы им открыть или закрыть этот счет. Это все на плечах банка как бы сейчас лежит.
Я думаю, что как бы сам этот кислород уже не прикрываем, это все-таки ситуация тоже не от нас зависит, то есть и от более вот эти все геополитические ситуации, которые сейчас в мире. Ну, конечно, да, ну, принципе, в какой-то мере, конечно, и наши поступки направляют. Например, вот, когда началась ситуация с АБЛВ, появилась вот такая новость, что объем депозитов нерезидентов Латвии сократить до 5%. То есть, если мы смотрим даже в Литве, где, в принципе, такой сферы нет, как нерезидентов, каких банков, там 3-4%, ну, мне, что мне кажется, это просто какой-то объем нерезидентских депозитов, который нужен в экономике из-за того, что есть заграничный инвестор. То есть, потом уже, если мы смотрим на этот закон, который сейчас приняли, там такой цифры нет, там уже идет совсем другая речь о компании, оболочке, пустышке, которых просто не существует. Но все-таки этот вот сигнал, он был, ну, довольно такой сильный, что вот сейчас мы всех нерезидентов отсюда как бы не выгоним, но как-то...
Выживем.
Да. Но это, конечно, для заграничного инвестора это нехороший сигнал, когда вот такая цифра появляется. И даже инвесторы, которые с Европы, они уже как бы... Уже у них появляются вопросы. А мы тут вообще... Нас ожидают, нас хотят, не хотят. Ну, какая будет политика? Ну, в принципе, это вот такой... Ну, как бы сигнал, который мы сами создали, дали.
Но эта цифра не узаконенная.
Нет, это конечно, не узаконенно, потому что...
И ну, латвийские банки не обязаны ее придерживаться.
Да, да, но все-таки она все еще фигурирует, да. И,
маячит на горизонте.
Да, и эта коммуникация такая, которую уже обратно не заберешь. И, конечно, это... Потом уже, когда новый закон вступает в силу, мы уже как бы будем работать по этому закону, увидим, какая ситуация будет. Там уже как бы, ну, факты будут говорить сами по себе. Но на данный момент, конечно, такой сигнал он был сильный и у многих вызвал вопрос, а что происходит, а что нам делать, и как бы куда идти, что... Как?
Не, ну, понимаете, насчет этих оболочек, их можно тоже сравнить с предприятиями-проектами, Special Purpose Vehicles, которые основляются, чтобы для развития какого-то проекта. В начальном этапе эта компания будет соответствовать всем параметрам компании-оболочки, потому что она не будет работать, она будет финансироваться через другие какие-то денежные потоки, чтобы получать все разрешения, все дозволы, там, сделать какую-то архитектурно-планированную задачу, там, и потом ее будут продавать как проект другому инвестору, который он его будет развивать. Вопрос, как на такого проекта будет смотреть банк и будет разрешать ее как бы держать у нее счет. То же самое вопрос, ну, по всей публикации и всем информационным средствам. Кажется, что в Латвии вот центр нелегальных денежных потоков и все только работали через Латвию. Ну, а если посмотреть опять детально, тогда эти компании зарегистрированы не только там, в России, в третьих странах, но и с Великобритании. Есть компании, которые открывали счета в Латвии и через них переводили свои денежные средства. Тогда вопрос, ну а почему вот не слышно, что вот такие санкции, такие вот работы сейчас происходят там, не знаю, в Великобритании, в Люксембурге, там, в Кипре, где тоже есть вот очень много таких как бы компаний-оболочек, которые соответствуют таким параметрам. Ну, мне немножко кажется, что с латвийской стороны надо было как бы очень детально и скрупулезно подходить и смотреть эти вопросы, потому что мы тоже знаем, что вот в Люксембурге, например, Люксембургский суд сказал, что АБЛВ может продолжать работать. Ну, а у нас без никаких вопросов, ну, вообще, закрывать и все. То же самое было еще 60 дней, чтобы ответить на эти вопросы, которые вы продвинули FinCEN. А уже в течение этих 60 дней уже все было решено. Даже
мы
без возможности...
слишком некритично относимся к замечаниям со стороны.
Да, как бы кажется со стороны. Может быть, там, когда ты смотришь на все эти документы, там вопросов нет. Но просто в публичной среде немножко не хватает такой информации.
Ну, я думаю, тут тоже, если возвращаться к этой, вот, где мы находимся, с этой геополитической ситуацией, что те санкции, которые были применены со стороны США, они очень сильные. Несмотря на то, что это только как бы, ну, такое, скажем, замечание, но это такой предварительный предложение было. Но если мы смотрим, например, что происходило за последний месяц в алюминиевом рынке в мире, то санкции, которые поставили на компанию «Русал», в принципе, очень сильно возрос цен на алюминий в Европе, уже появились новости, что у некоторых производителей уже, в принципе, не хватает этого ресурса. То есть там, ну, это санкции такой очень жестокие, которые там даже сами американцы поняли, что, ну, как бы, наверное, перебор, они...
Перегнули палку.
Да, да, да. Что, ну, что эти санкции, ну, уже очень сильно влияют на реальную экономику и на многие стороны, несмотря на то, что они, как бы, направлены на там, ну, одну компанию, на одного человека. То есть, ну, конечно, ну, и тут, я думаю, у нас, как бы, возможности убедить кого-то как-то. Это время кончилось, и нам просто нужно думать, как мы сами тут будем бизнес структурировать и как мы, ну, на что мы будем полагаться в экономике, на какие отрасли, на какие бизнес-модели, где мы все-таки можем работать нормально и не сталкиваться с такими рисками.
Какой информации верить? Этот вопрос я задала себе, когда решила посмотреть, а что же публикуют у нас об инвесторах, об инвестициях. И вот в рамках одного этого текущего года, 18-го, мне встретилась такая информация. Во-первых, это была Рижская высшая школа экономики и Совет иностранных инвесторов. Они подготовили исследование, вывод которого был следующий. Большинство иностранных инвесторов в Латвии планируют в последующие годы увеличивать инвестиции. Это исследование называлось «Индекс среды для иностранных инвестиций», правда, 2017, но обнародовали его в 2018 году. И тут же, вот более свежая новость. 2016 год был первым за 25 лет независимой Латвии, когда объем аккумулированных иностранных инвестиций по сравнению с предыдущим годом уменьшился. Соответственно, иностранные инвесторы в 2017 году продолжили начавшееся в прошлом году снижение вложений в капитал зарегистрированных в Латвии предприятий. Ну, какие-то вот такие противоречивые информационные сообщения.
Ну, я могу сказать, что обе они правдивы и как бы правильные, но суть в деталях. Насчет Совета иностранных инвесторов, они опубликовали индекс, и это информация с компаний, которых они опрашивали. Там надо смотреть в конце, в приложении, сколько компаний...
Это благонадежные компании,
сколько компаний
которые
было
уже давно работают на латвийском рынке. На,
сделан опрос, и из тех более половина готовы продолжить свои вложения. Так что там все правильно. То, что вы читали дальше, то, что первый раз в 2016 году уменьшилось, это тоже правильно. Это был самый большой, это, если я правильно помню, 123 миллиона было где-то... негативный эффект. И в 2017 как бы тоже продолжался, но в сравнении с 2016 увеличилось. Поэтому можно сказать, что, да, что с одной стороны увеличилось по сравнению с 2016, а по сравнению с 2015 продолжал уменьшиться. Так что тоже опять правильно.
Ну и это тревожные сигналы или наоборот, вот Совет иностранных инвесторов нас успокаивает, что не все так плохо?
Ну, сигнал тревожный. С моей точки зрения, сигнал тревожный, потому что каждый год делается тоже такое сравнение по годовым отчетам насчет компаний, которые, ну, у которых оборот более 140 тысяч евро и которые, ну, дают свои годовые отчеты, что в такой среде, ну, которые более объем компании, число зарубежных компаний с зарубежным капиталом уменьшилось. Если в 2016 сравнении с 2017 это уменьшилось на 208 компаний. Единственные три сектора, где увеличился объем компаний с зарубежным капиталом, это телекоммуникации и ну, телекоммуникации, рубницейба, производство, ну,
промышленность
и партикунзайрены.
Продукты и питание.
Продукты и питание. В остальных...
Напитки.
Да. Напитки. В остальных как бы уменьшилось. Не очень больших цифров, но все равно уменьшилось. Так что сигналы довольно-таки тревожные. И это весь фон, о котором мы сейчас говорили в начале, насчет банков и депозитов, он тоже тоже не дает, ну, как бы, положительных эмоций.
Ну да, я думаю, конечно, заграничные инвестиции – это тоже один вопрос, это немного бухгалтерский. То есть, например, это снижение, оно было в большом счете из-за того, что один из скандинавских банков просто снизил свой капитал, который они держат тут, так как он им не был нужен. Ну, это, в принципе, в реальной экономике ничего не меняло. Ну, показалось как отход инвестиций. Это может сказывать что-то про воспринятие банка насчет, как бы, возможностей тут делать бизнес в будущем, но это уже, как бы, другой вопрос, если они считают, что тут этот капитал не нужен. А второе, это если мы смотрим, сравниваем с Литвой и с Эстонией, то я бы сказал, что эти тенденции, они, ну, не совсем одинаковые, но довольно похожи, и я думаю, это просто, вот если мы смотрим глобальный экономик, тоже, что это такая более интеграция, что более повышается этот уровень торговли в мировой экономике, повышается уровень заграничных инвесторов. Этот процесс, когда была вот такая глобализация шла, он как бы немного, ну, не, скажем, остановился, но притормозился. То есть мы видим тоже тенденции в Литве, в Эстонии, как я сказал, конкретные цифры там отличаются, но в принципе то, что заграничные инвестиции уже не так быстро растут, мы видим и там. А по поводу вопроса, я думаю, тут и это то, что мы слышим по своим опросам, что те компании, которые заграничные инвесторы, которые уже есть в Латвии, которые тут работают, многие, в принципе, смотрят на возможности развиваться, развивать свою деятельность. Они умеют тут работать, их знакома эта среда, нравится, не нравится, это другой вопрос, но как бы они довольно стабильны. А другой вопрос – это новых инвесторов. Приходят и интересуют Латвию каким-то любым, я не знаю, другим инвесторам. Ну, а тут, я думаю, очень важно, это тоже бизнес-логика. Мы смотрим, вот, например, сейчас в Латвию идет Lidl, идет IKEA, то есть они видят какой-то возможности в местной экономике развиваться и как бы зарабатывать. Конечно, я думаю, есть другие инвесторы, особенно те, которые работали между, как бы, с Востоком и Западом, я не знаю, как бы воспользовались Латвией каким-то мостом. У них, конечно, сейчас эта бизнес-логика уже не так хорошая, так как, ну, просто ситуация такая, какая она есть. Но я думаю, что вопрос по внешним инвестициям, это особенно тех, которые просто в Латвии сейчас не очень большой интерес приходить новым инвесторам. И, наверное, это тоже отражается на этот довольно медленный рост или упадок, в каком году заграничные инвестиции. И, конечно, ситуация с банками, ну, она это не улучшит. В ближайший срок.
А ситуация с видами на жительство? Это же тоже сокращение инвесторов, которые инвестировали либо в недвижимость,
вы знаете, насчет
либо
этого,
в предприятие, в бизнес в
Латвии. Насчет этого аспекта, это как бы решение правительства выделить один сектор, который они продвигают в маркетинге страны более активно, чем другие. Это было такое решение. Можно делать похожее, что даем жить на жительство всем предникам, исследователям, или тем, которые приходят со своим ноу-хау или какими. И это будет опять такое решение, что мы видим этот сектор как основной, где Латвия будет продвигаться и считать развитие других отраслей экономики. Это просто такой, ну, как бы маркетинг. Как привлекать инвестиции в одной конкретной... Они решили, что надо вот недвижимость рекламировать и использовать такое средство. Ну, было время, что...
Но теперь нам такие инвестиции не нужны, получается.
Да, теперь такое решение, что такие инвестиции не нужны. Были, что мы хотим развивать холдинговые компании. Опять было такое решение. Хотим инвестиции research and development, и поэтому будем давать более большой коэффициент амортизации. Это, ну, все время такие, ну, как бы, решения. У нас уже 25 лет работает одно решение, что у нас есть специальные экономические зоны.
Вот о них мы будем говорить ровно через неделю.
Ну, и смотрим, а тогда, а почему там не инвестируют? Потому что если уже там есть специальная экономическая зона, более хороший налоговый климат и так далее, а почему там не инвестируют?
Вот это мы спросим, но
так, так что надо смотреть
неделю.
Эти отрасли, как развивать.
А сейчас мы звоним в Энспилс. На связи со студией Латвийского радио заместитель управляющего Венспилсского свободного порта Игорь Удодов. Здравствуйте.
Добрый день.
Вопрос следующий. Что делает Венспилс, в том числе Венспилсский свободный порт, чтобы привлечь иностранных инвесторов?
Ну, Венспилсский свободный порт, как свободная экономическая зона, делает очень большой ряд всяких мероприятий, чтобы привлечь инвесторов. По сути, поскольку привлечение инвестора – это процесс сложный, и инвестор очень детально разбирается в предложении каждого города, очень большое усилие необходимо положить на того, чтобы сделать хороший продукт. Да. Продукт в этом случае – это наш город как место инвестиций, то есть это инфраструктура, это люди, которые здесь живут и хотят работать, это коммуникации, логистика и все остальное. Да. И вот в управлении порта с этими вопросами я занимаюсь уже 17 лет, и уже 17 лет назад была поставлена такая задача – сделать наш город привлекательным инвесторам. Предпринимателям. Потом, как это сделано, то есть когда у нас создалась необходимая инфраструктура для производителя, то есть все площадки, которые снабжены с подъездными путями, электричеством, водоснабжением и так далее, да, мы можем это начинать маркетировать или продавать. Да. И далее уже есть целый ряд инструментов, как вот это наше предложение можно продавать инвесторам. Одно – это сидеть, ждать, чтобы нас нашли. Второе – это идти проактивно и находить эти инвестора и предлагать им располагаться в Венспилсе.
Ну, вы заняли активную позицию, вы сами ищете инвесторов.
Мы заняли очень активную позицию, и, в принципе, если так можно сказать, за эти годы, вот как пока я тут работаю тоже, Венспилс из города, который, был, в принципе, только портовым городом во всех уму, да, на сегодняшний день, в принципе, стал очень крупным индустриальным центром, да, и производство Венспилс, если мы смотрим по датам 2017 года, оно, в принципе, в одном уровне с городом Даугавпилсом, с Елгавой, с Валмерой, да, то есть теми индустриальными городами, которые, получили наследие из предыдущих времен, да. Вот, а Венспилс, примета в чем? Венспилс это все создавалось с нуля, да, то есть, мы как бы достигли тот уровень, который, исторически у нас никогда не было в Венспилсе.
Где вы находите инвесторов?
Вот если посмотреть на такую карту, откуда в Венспилсе были инвестора, то, по сути, это все вокруг Балтийского моря, все страны, да. Вот, причем нет, Венспилс примета такая, что нет какой-то конкретной страны, откуда очень много, вот как концентрация инвесторов. У нас есть парочка из Германии, парочка из Швеции, есть украинские, российские, есть швейцарские инвестора, да, и есть из других стран. Но что интересно, что вот как раз то, откуда у нас приходит интерес, вот это диктируется, такими большими экономическими и геополитическими событиями, да. Например, вот после того, как Латвия вступила в Евросоюз, был очень большой поток инвесторов с европейских стран. Да? Поскольку мы как страна Евросоюза в их глазах считаемся безопасной и довольно дешевой по их меркам, да, и все-таки работоспособной. Да? И такие большие крупные инвесторы, например, Венспилс и Бухер Муниципал, который производит коммунальную технику, да, на сегодняшний день уже более 350 рабочих мест создают уборочные машины, которые чистят улицы, да. В принципе, наверное, в Латвии единственное машиностроительное предприятие, которое создает из нуля, комплектирует машину в серии, да. Вот. И есть еще ряд других таких предприятий, которые пришли в то время, и они уже осуществили несколько очередей инвестиций, да, то есть не только первоначальная инвестиция, но вторая, третья, четвертая очередь уже развития.
Ну, а какие вы им предлагаете условия инвесторам? Чем вы их привлекаете?
Ну, привлекаем всем, что есть в Вентспилсе, да. Это, во-первых, это порт и логистика, да, то есть паромная линия из Швейцарии, контейнерная линия с Роттердамом, дальше возможность с Китаем. Ну, в предыдущие времена были линии в Германию, то есть, в принципе, если находишься в Вентспилсе, значит, ты находишься в логистическом центре, да, что для них важно знать, как придет сырье и как уйдет сырье из Вентспилса по месту назначения, да. Второе, конечно, это местная инфраструктура, где создаются площадки, управление порта тоже строило здания для потенциальных инвесторов и сдавало их в аренду, да. То есть это тоже такое одно предложение, что предприниматель, когда приходил, ему не надо было начинать там с проектирования и потом строительство, что занимает очень большое время. Он хочет производить и производить вчера, да. Ну вот вчера не получается, но снизить эти сроки внедрения проекта, предоставляя всю необходимую инфраструктуру, возможно. И это делаем мы, да. И, конечно, третья такая очень большая составляющая, но это уже на городском уровне. Это обучение специалистов в профтехнической школе и высшей школе, да. То есть наш техникум и наша школа мониторит ситуацию, какие профессии будут необходимы для предприятий. И поочередно их внедряют. Например, вот создание нашей профтехнической школы, реконструкции всего учебного процесса, да, тоже участвовали предприятия, которые даже ввели дуальную систему обучения. Да. Они сказали, какие технологии необходимо внедрять, чтобы специалист, который закончил школу, он был на уровне там, при сварке, при работе с плазменными аппаратами, ЦНЦ-машинами, да, ну, то есть был на уровне не только сегодняшнего, даже завтрашнего дня, да, и это очень важно для предприятий, вот это они видят, это очень нравится, потому они, ну, выбирают как бы Вентспилс.
А налоги не отпугивают инвесторов?
Ну, я бы сказал, скорее нет, чем да, потому что если уже есть такое производство в городе, это означает, что город умеет работать, что там есть навыки, что там есть работники, которые знают, как с этим справляться. Да. Так что я бы сказал, что, по крайней мере, на данной ситуации, это как плюс, что у нас есть уже вот современное производство, которое можно показать, где предприятия иногда ищут не только конкурента по рабочей силе, но они, в принципе, ищут партнера, да, по многим вопросам, как бы развиваться вместе.
Ну, вот сейчас на слуху кондитерская фабрика «Победа Confectionery», которая базируется в Вентспилсе, 90% акций принадлежат зарегистрированной на Кипре компании, но понятно, что это российские инвестиции. И общий их объем более 2 миллионов евро. Вот это хороший пример инвестиций.
Ну, я бы хотел уточнить, что общий объем более 10 миллионов евро, и в первую очередь они внедрили уже пару лет назад.
Да, это в новую производственную линию вложено, да, более 2 миллионов.
В новую производственную линию вложено 2 миллиона евро, и вчера было открытие этой новой линии. Да. Я с этими предпринимателями работаю с самого начала, то есть как они первый раз приехали в Вентспилс и зарегистрировали предприятие на частные лица, на себя. На данный момент я так понимаю, что структура собственности по какой-то причине поменялась. Но я это не могу прокомментировать, почему и как. Да? Но вчера сама собственница была здесь в Вентспилсе и давала тоже интервью, и нет никаких вопросов, что предприятие под ее руководством развивается и развивается хорошо. Также я был сам на фабриках в Подмосковье, где у них две большие фабрики, и, ну, мне нет сомнения, что это предприятие работает чисто и работает качественно по современнейшим стандартам, ну, по всем ХАСП-стандартам, которые, ну, внедряет любая фабрика. То есть, если придем на завод, мы увидим, что это хорошее производство. Да. Ну, сказать, что сейчас вот это плохо, я никогда бы не взялся.
Да. Председатель правления Ольга Муравьева. Ну и само название «Победа. Кондитерская фабрика». А их, я не знаю, задавали ли вы такой вопрос, не отпугивает то, что у нас новая банковская политика, уменьшать денежные потоки нерезидентов? Или то, что они действуют через Кипр, их вот как-то и спасает в этой ситуации?
Да.
Что за ними не будет такого пристального контроля, и их не заставят закрывать счета или не дадут их открыть?
Я думаю, это надо спрашивать, чтобы они сами прокомментировали свою ситуацию, потому что, ну, пересказывать с уст других я бы как бы не взялся. Но, в общем, конечно, эта ситуация не очень хорошая для привлечения новых инвесторов. И не очень хорошая по двум причинам. Одна причина — это то, что вот сейчас как бы, ну, вот воспалилось это все, и очень сейчас плохо, не можем открыть счета. А второе — это плохо, потому что Латвия потеряет свой престиж как надежный партнер. И получить обратно этот престиж, да, ну, может быть, здесь успокоится банковская система и сравняется с Литвой, с Эстонией, и весь Евросоюз будет играть по одним правилам, да, это, может быть, можно сделать не такой длинный срок, но вот потом получить обратно престиж, что это, у нас все хорошо, это будет намного сложнее. И это самое главное, чего я опасаюсь, когда мне надо будет говорить сейчас с другими инвесторами, ну, с которыми мы уже коммуницируем, там, например, полгода, и уже очень близко к тому решению уговорить их, если так можно сказать, развить новую фабрику в Вентспилсе.
Спасибо большое. Это был Игорь Удодов, заместитель управляющего Вентспилсского свободного порта. Ну, есть у нас парочка вопросов от наших радиослушателей. Ну, может быть, вы хотите прокомментировать то, что вы слышали? О том, как Вентспилс занимает активную позицию.
Ну, однозначно, что Вентспилс позитивно выделяется с других, в сравнении с другими городами.
Не ждет, пока деньги придут,
да,
в город.
И они очень успешно используют еврофонды.
Работает.
Еврофонды тоже поток денежных средств, которые они очень успешно используют, чтобы их положить вместе с потенциальным инвестором насчет инфраструктуры, насчет обучения, насчет развития территории. Так что они в таком случае, да, они, ну, однозначно молодцы.
Я думаю, я соглашусь, что Вентспилс — это очень хороший пример, как привлекать и что надо инвесторам для того, чтобы их привлечь в Латвию, в любой город. То есть сотрудничество, оно, это особенно какая-то причина. Рабочая сила, хорошая логистика. Как бы, ну, все эти причины, их уже упомянули, и они все важные. И, конечно, ну, сейчас вопрос репутации тоже очень довольно такой важный.
Очень чувствительный,
да.
Как раз таки.
И репутация не только страны, но и репутация тоже самой Вентспилсского муниципалитета, потому что у него самого тоже есть еще репутации насчет нескольких отраслей, где инвесторы могут не пойти, и есть отрасли, где они могут пойти.
Олег пишет, если страна потеряет инвесторов в быстрые кредиты, ну, в компании, которые дают быстрые кредиты, я несказанно обрадуюсь. Их реклама его уже достало.
Ну, это опять очень специфическая отрасль, и там уже государство делает очень много шагов, чтобы этот сектор, ну, контролировать, потому что он очень, ну, такой, как сказать, чувствительный по разным причинам, и его, ну, и это нехорошо, что он как бы очень активно развивается. У него есть своя ниша, но и что, если он очень активно развивается, это значит, что что-то у нас не в порядке в самом системе, которая использует эти кредиты.
Ну и один вопрос касался того, что банки до сих пор пишут бумажные письма контрольным органам, и это в 21 веке. Но мы про бумажные не говорили письма.
Говорили.
Говорили?
Да, и пишут.
Да. Такая еще у нас ситуация продолжается, так что надеемся на реформу в этом.
Внимательный радиослушатель.
Да.
Реформа будет?
Ну, ждем новой
главы, да, контрольной, да, институции, которого вы тоже упомянули, что мы думаем, что она придет с новым планом, как это развивать и поднять в 21 веке, приблизить.
Ну, а вот совет иностранных инвесторов, который работает в Латвии, мы его тоже приглашали в студию, но согласия не получили. Как он работает над тем, чтобы создать в Латвии привлекательную для инвесторов среду или климат, повлиять вот на то, чтобы климат улучшился инвестиционный?
Ну, это основная работа, которая, чем он занимался, как бы, ну...
Вы тоже 10, там работали,
да,
когда-то?
Да, как бы 10 лет назад, что сейчас, может быть, приоритеты, может быть, другие, но 10 лет назад... работали насчет предпринимательской среды. Мы говорили насчет системы неплатежеспособности, судебной системы, которые были очень-очень горячие вопросы. И до сих пор, может быть, есть реформы, есть успехи, но все равно надо продолжать это делать, потому что это одно из причин, которые оценивают инвесторы, когда принимает решение. И шел вопрос насчет обучения, которое упоминал господин Удотов, насчет конкуренции, чтобы была честная, чтобы не было там нечестной, там использовать какие-то нормативные акты или коррупции или так далее. Насчет налоговой политики, потому что сейчас налоги не основной, но один из вопросов, который оценивает инвесторы и все время смотрят, и их не пугает изменения, но их и пугает непрогнозированные изменения, что они вот вдруг вот так. Если скажут, что через 6, 8, 12 месяцев что-то поменяется, хорошо, мы можем планировать, и мы можем к этому подготовиться. А если вот на следующей неделе, или как у нас обычно в конце года, основной пакет изменений, которые будут внедряться с 1 января, вот это нехорошо, это непрогнозируемо. Вот эти были вопросы, которые сейчас очень важен вопрос демографии и привлечения рабочей силы. Вот эти основные вопросы, которые, ну, с инвесторами, которыми я говорю, вот это то, что их волнует. И как вы знаете, уже вот, например, Телле Диви, который тоже шведский инвестор, социальную программу Латвии Страда, который привлекает латышей, которые выехали работать в другие страны, чтобы они возвращались и работали. Accenture, тоже зарубежное инвестиция, которое очень много делает, чтобы привлекать опять работников квалифицированных обратно к Латвии. Так что рабочая сила, здравоохранение вопрос, обучение, школы, университеты, это тоже, который идет вопрос насчет квалитета рабочей силы.
Благодарю участников этой дискуссии. Гирта Грейшканса, эксперта в области иностранных инвестиций, Мартин Шабалинша, экономиста банка Цитаделе. Сегодня мы обсуждали иностранные инвестиции в латвийскую экономику, как их привлекать и как на них могут сказаться меры по ограничению вкладов нерезидентов. Над программой работали продюсер Валентина Артеменко и я, редактор-ведущая Оксана Донич. До новых встреч в эфире.